Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем новый цикл бесед под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня у нас шестая беседа, и мы продолжаем чтение 15 главы книги «Бытия». При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Бытие, 15 глава, 12 стих. Захождение солнца может символизировать собой времена отступничества и нравственно-религиозного падения еврейского народа, когда, говоря образно, крепкий сон напал на Авраама, в духовной спячке потомков Авраама забвению будут преданы его Авраама идеалы. Сравните послание к римлянам апостола Павла, 2 глава, 28-29 стих. Или это может означать указание на события, связанные с закатом истории. Как следствие отпадения от веры праотцов грядущих поколений, Авраам слышит: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом». Бытие, 15 глава, 13-14 стих. Некоторые истолкователи говорят, что надо отсчитывать начало этих 400 лет от рождения Исаака или от получения этого пророчества, потому что речь здесь идет о том, что потомки будут пришельцами в земле не своей. Первый сын обетования – это Исаак, но не вступивший в пределы обетования. Если от него отсчитывать, то получается 430 лет. Однако тексту свойственно округлять цифры для удобства их восприятия. Поэтому сказано 400 лет. Как пишет блаженный Августин Ипонийский, сказанное Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами на земле не своей, и что поработят их и будут угнетать 400 лет», представляет собою яснейшее пророчество о народе израильском, что им предстояло служить рабами в Египте. Не то здесь предсказано, что все 400 лет они будут под гнетом у египтян, но то, что произойдет это в течение 400-летнего периода. 400 лет, пишет Августин, конечно, здесь упомянуты для округления, ибо выходит несколько большее число. Считать ли от момента этого обещания Аврааму или от рождения Исаака, как семени Авраама, о котором это предсказание? Ибо от 75-го года Авраама, когда дано ему первое обещание, до исхода из Египта считается 430 лет, о чем апостол так упоминает: «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу». Уже потому эти 430 лет, как 400, могут быть объявлены, что немного их превышают, в особенности же потому, что часть этого срока уже прошла, когда эти вещи были явлены и сказаны Аврааму в видении, или же когда Исаак был рожден, столетие отца своего, от первого обетования, спустя 25 лет, когда этих 430 лет, которые Бог захотел объявить, оставалось 405. Никто не усомнится, что и другие вещи, упомянутые в словах обетования Бога, также относятся к народу израильскому. Конец цитаты. Это работа блаженного Августина о граде Божьем. И далее мы читаем слова, обращенные уже только к Аврааму: «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Бытие, 15 глава, 15 стих. Ранее мы касались этого стиха. Слова «и будешь погребен в старости доброй» означают, что он доживет до исправления сына Измаила, который некоторое время был разбойником, и не увидит падения правнука Исафа, которому на момент смерти Авраама было лет 15. Можно сказать, что ювенальные бесы добираются до наших детей после смерти тех, которые более чем усердно боролись за них, за наших детей, то есть когда некому их отогнать. То есть, когда деды и прадеды умирают, наши дети как бы в опасности. Иначе что это за добрая старость, когда сын разбойник, а правнук негодный человек? Слова «отойдешь к отцам твоим в мире» немного непонятны. Ведь родной отец Авраама Фара был язычник. Но эти слова могут указывать на то, что перед смертью Фара раскаялся и сам приложился к древним праведникам Сифу, Еноху и Ною. Мы уже рассматривали эти вопросы. Далее. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Бытие 15:16. Братья и сестры, в современной России многие ожидают, когда же мы вернемся к прежней жизни, разрушенной 100 лет назад в революционных потрясениях. Казалось бы, годы наказания детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода прошли, и пора бы. Но святитель Амвросий Медиоланский пишет, 4 – это также число человеческих возрастов, детство, отрочество, юность, зрелость. Постепенно возрастает и упрачивается мудрость. Так что полнота мудрости наступает в 4-м периоде возрастов, то есть в 4-м поколении. И по справедливости, даже если кто находился прежде под властью египетского царя, тем не менее, достигая возраста зрелости, он освобождается от его власти и узнает, что ему надлежит следовать закону. Так море этой жизни становится легко преодолимым для него. Это из трактата Амвросия Медиоланского об Аврааме. Таким образом, братья и сестры, поскольку мы так и не созрели до осознания ошибок прошлого как народ, хотя прошло 100 лет, поэтому несем прежнее ярмо наказания. Сказано, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Послание к Евреям, 5 глава, 12-13 стих. Слова «ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась» – еще одна причина, почему Господь не может сразу отдать эту землю. Дидим Слепец, не ортодоксальный экзегет, но очень популярный в церкви, писал: «Итак, долготерпение и благость судьи яствует из того, что он, судья, ожидает исполнения меры беззаконий амореев. Действительно, Бог наказывает только после обличений, увещеваний и всего того, что ведет к покаянию. Именно так произошло с фараоном. Ведь после того, как он часто был порицаем и удостаивался отсрочки, он сам из-за своего жестокосердия навлек на себя окончательное осуждение». Конец цитаты. Это работа Дидима Слепца на книгу «Бытия». Бог справедлив по отношению ко всему творению. И вина амореев, которые тогда населяли эту землю, она еще не была настолько тяжелой, хотя они и были язычниками, чтобы взять и согнать их с этих земель. Мера их преступлений еще не была наполнена, и на небесах это учитывалось. Бог по мере вины изгоняет нечестивых с их земель или оставляет на них, по мере нечестия наказывает верующих и милует их при покаянии. В конце 20 века на глазах у всего мира Бог попустил отобрать исконно православные земли Косово и Метохии и передать их мусульманам. Почему? Сербский патриарх Павел сказал: если албанская женщина рождает 7 детей, а сербская делает 7 абортов, то эта земля нужнее албанцам, мусульманам, чем сербам. Вот Господь и распорядился. Земля Косово и Метохии так распорядился этой землею, как посчитал нужным. И мы читаем далее. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между расчлененными животными». Бытие, 15 глава, 17 стих. Блаженный Августин относит это последнее видение Авраама ко временам при приближении конца света. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными», указывает уже на то, что в конце века предстоит плотским людям испытать суд огнем. Подобно тому, как скорбь града Божия, которой ранее никогда не было, и которая ожидается при Антихристе, обозначена ужасом перед тьмою, охватившим Авраама во время заката солнца, то есть при приближении конца века. Так огнем после заката солнца, то есть уже в самом конце века, обозначен разделяющий день страшного суда над плотскими для спасения через огонь и для осуждения в огонь. Это цитата из работы Августина о граде Божьем. Здесь проглядывают и дым лагерей Освенцима и Майданека, и грядущая бойня в долине Армагеддон. Тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня. Господь не мог скрыть от своего раба, что в 20 веке еврейский народ постигнет что-то более страшное, чем египетское рабство, что это первое, но отнюдь не последнее изгнание. Таким образом, Господь сообщил Аврааму о первом изгнании и, возможно, о последнем, поведав о первом изгнании, дал пророческое видение о последних бедах. Пророки не только видят будущее, проницая толщу времен, но и как бы переживают его, соскорбя и радуясь. Так Авраам созерцал и переживал дни земной жизни Христа Спасителя, ликовал и радовался. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 56 стих. А здесь он волновался и скорбел о судьбе собственного потомства. Итак, Бог сказал Аврааму: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат, Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хетеев, Фаризеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Евеев, Гергесеев и Ефусеев». Бытие, 15 глава, с 18 по 21 стих. Надо сказать, братья и сестры, что земля обетованная дается в несколько этапов. Сначала Господь сказал: «Потомству твоему я отдам землю сию», и не объяснил подробно свой дар, возможно, имея в виду ту землю, по которой Авраам прошел по сей земле до места Сихема, до Дубравы Моры. Бытие 12.6. Потом, когда благочестие Авраама увеличилось, Господь сообщил ему: «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу». Бытие 13.14. После обрезания Господь сказал ему: «Во владение вечное отдаю землю». Таким образом, только религиозный аспект обеспечивает постоянство и стабильность даже в вопросах нашего пребывания на том или ином месте, и тем более в вопросах благополучия. Если река Египетская указывает на нашу прежнюю греховную жизнь, то река Ефрат – на вхождение в небесный Ханаан, Царство Божие. Народы земли, которых должно наследовать, земли, которых должно наследовать, аллегорически чаще отождествляют семью смертными грехами, ибо на момент вхождения евреев в святую землю их было ровно 7 народов. Смотрите Второзаконие 7:1. Преподобный Иоанн Кассиан пишет: «Это те 7 народов, земли которых Господь обещал дать», то есть дать победить, «вышедшим из Египта, оставившим», то есть прежний греховный образ жизни, «сынам Израилевым», то есть в нашем случае чадом Авраамом, Авраама, по вере во Христа. Все это по апостолу 1 Коринфянам 10:11 было образом для нас, пишет Кассиан, и мы должны принимать написанное об этом для нашего, то есть христианского назидания. А что говорится, что они многочисленнее, то есть 7 народов, то это потому, что пороков больше, нежели добродетелей. И потому, хотя в каталоге перечисляется 7 народов, в поражение их они представляются без обозначения числа. Это собеседование Иоанна Кассиана. И далее мы читаем: «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка, египтянка именем Агарь, и сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Бытие, 16 глава, 1 по 4 стих. Иметь ребенка, наследника, любой ценою, означало иметь основание жизни, буквально фундамент под ногами. «Может быть, я буду иметь детей, говорит Сара, и бане, детей, подобно бен, сын, близко к слову биньян, который означает дом на фундаменте, основание которого отец. Так как не имеющие детей считались в то время заживо умирающими». Смотрите Бытие, 30 глава, 1 стих. Слова «Авраам послушался слов Сары» свидетельствуют о том, что Авраам принимал особый духовный статус своей жены и не пренебрегал ее советами. Он прислушался к содержательному смыслу ее слов, распознав в них голос Всевышнего. В противном случае излишнее уточнение «послушался слов», которые можно понимать, как «расслышал их подлинный смысл». Иначе было бы написано «послушался Сары», но мы прочитали «послушался слов», то есть то, что говорилось через нее. В данном отрывке еще более непонятно выражение «взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою». Что значит «взяла»? Возможно, имеется в виду, что она убедила, взяла словами Агарь в правильности такого решения сделать ее наложницей Авраама. Уточнение «по истечении 10 лет», а позже в еврейском народе стало юридическим прецедентом для поиска развода с женой, если по прошествии 10 лет совместной жизни в святой земле, они так и не понесли плода. Слова «вошел Кагарь, и она зачала» исключают прочтение «входил», то есть зачатие произошло от первого соития. Эта история не имела продолжения при жизни Сары. Святые отцы церкви всегда находили оправдание для таких действий Авраама, рассматривая их с разных позиций. Блаженный Августин Ипонийский пишет, что касается содеянного, здесь соития ни в коем случае нельзя ставить вину Аврааму, поскольку он возлег с первой служанкой Агарью для получения потомства, а не для удовлетворения похоти. И не чтобы оскорбить жену, а чтобы подчиниться ей, она высказала свою волю и полагала найти в этом утешение от своего бесплодия, воспользовавшись плодородным лоном служанки для восполнения своего природного недостатка. Также, продолжает Августин, и по тому закону, о котором говорит апостол, равно и муж не власти над своим телом, но жена, 1 Коринфянам 7:4, Сара могла как жена помочь ему за счет вынашивания ребенка другой, когда сама к тому была не способна. Нет в этом ни распутной похоти, ни позорного бесстыдства, продолжает Августин. Служанка передана мужу женой для продолжения рода и получена мужем для продолжения рода, когда оба из них стремились не ко греху, но к продолжению рода, к природному плоду. Тогда беременная служанка стала презирать свою бесплодную госпожу, а Сара из женской ревности готова была переложить вину за это на своего мужа. Но и тогда Авраам показал, что он не любовник рабыни, но родитель свободных детей. И с Агарью сохранил целомудрие жены своей, не сладострастие свое, а волю ее, Сары, исполнил. Принял, а не добивался, пришел, но не остался, осеменил, не полюбил. Ведь сказал: вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. Вот муж, способный обращаться к различным женщинам, как должно, женою терпеливо, со служанкой снисходительно, ни с кем не разнуждано. Конец цитаты. Это работа Августина о граде Божьем. Святитель Амвросий Медиоланский в трактате об Аврааме замечает: некоторых может смутить то, что Авраам в то время, когда он уже разговаривал с Богом, входил к служанке. Но давайте сперва рассмотрим, что Авраам жил до закона Моисея и до Евангелия. Увидим, что прелюбодеяние еще не было запрещено. Наказание за это преступление налагается только со временем закона, который вменил это в преступление. Прежде закона прелюбодеяние не осуждалось, но лишь начиная с закона. Поэтому Авраам не преступил, а предварил закон. Бог в раю, хоть и восхвалил брак, тем не менее не осудил прелюбодеяние, ибо он не хочет смерти грешника, как сказано у Иезекииля 33:11. Амвросий продолжает: и поэтому обещает награду и не требует наказания. Он предпочитает побуждать мягкими мерами, а не устрашить жестокими людей. И ты согрешил, когда был язычником, но имеешь оправдание. Ты пришел в церковь, услышал закон, не прелюбодействуй. У тебя уже нету оправдания за проступок. Однако, поскольку я беседую с записавшимися получить дар крещения, если кто-то из вас совершил столь тяжелое преступление, пусть знает, что ему будет дано прощение, но подобно тому, кто совершил преступление, пусть знает, что в будущем следует себя сдерживать. Наконец, прелюбодейки, которую в Евангелии привели книжники и фарисеи, Господь простил прежние грехи, но сказал: «Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна 8:11. Когда же он говорит ей это, он, Христос, говорит и тебе: «Иди и впредь не греши». Ты совершил прелюбодеяние как язычник, ты совершил его как оглашаемый. Тебе прощается грех, отпускается через крещение. Иди и впредь, смотри, не греши. У тебя есть только одно оправдание – Авраама, то есть через веру. Конец цитаты. Апостол Павел предлагает аллегорическое истолкование на данный отрывок. Он пишет: «В этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам», то есть христианам. «Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку». Послание к Галатам, 4 глава, 24 по 28 стих. Блаженный Августин писал: «Павел явно показывает, что здесь обеих женщин, Агарь и Сару, надо воспринимать аллегорически. Ведь кто-то захочет увидеть и в сыновьях Хитуры некий образ грядущего, полагая, будто запись о том, что такие люди делали определенные вещи, сделана не просто так, а по наущению Духа Святаго, и выяснится, возможно, что такая аллегория означает ереси и схизмы, то есть сыновья, которых Авраам прогнал от себя. На Хитуре он женится после смерти Сары. А сыновья свободной, то есть церкви, рождены по плоти, а духовно по обетованию». Конец цитаты. Это толкование на послание к Галатам блаженного Августина. Таким образом, братья и сестры, неплодная Сара в данном случае символизирует собою нерождающую во спасение языческую церковь. Это устоявшееся богослужебное выражение. То есть все те многочисленные народы, которые не могли родиться свыше от Духа Святаго, так как пребывали во тьме язычества. Следовательно, рождающая Агарь символизировала собою синагогу, где познания о Боге и о Христе получались из Писания, потому и рождающая. Читаем: «И назначив ему», то есть апостолу Павлу, «день, а очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков». Книга Деяний 28:23. То есть иудеи рождались из Писания Моисея, из Писания пророков. Дети Хитуры, третьей жены Авраама, которых он прогнал от церковных шатров, Исаака, символизирующего собой детей обетования, то есть церковь, это Исаак, А вот дети Хетуры, прогнутые Авраамом, прообразы всех еретиков и раскольников. Святитель Иоанн Златоуст учит, и все-таки неплодная Сара церковь превзошла ее Агарь синагогу многочатием, то есть множество уверовавших. Первая синагога обнимала собой только один народ еврейский, а чада церкви наполнили Грецию и варварские страны, землю, море и всю вселенную. Это беседы на послании к Галатам святителя Иоанна Златоуста. Далее читаем. «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, и она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою, Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее». Бытие, 16 глава, 5-6 стих. Теперь от аллегорического прочтения текста вернемся к его простому смыслу. Агарь не вынесла жестокого отношения к ней со стороны Сары и обратилась в бегство, в сторону Египта, что мы и увидим далее. Действительно, такое притеснение беременной женщины нельзя не назвать жестоким. Когда на Святой Земле мне пришлось беседовать в книжном магазине с одним еврейским раввином, то он спросил меня, «А вы знаете, батюшка, за что Бог наказывает нас арабскими террористами?» Я сказал, что не знаю. И он объяснил, когда Агарь, праматерь всех арабов, была беременна, то Сара угнетала и притесняла ее. А разве можно так поступать с беременной женщиной? За это Бог и наказывает нас в ее потомках, арабах. И далее мы читаем. «И нашел ее, то есть убежавшую Агарь, ангел Господен у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей ангел Господен, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господен сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей». Бытие, 16 глава, 7 по 9 стих. В данном отрывке поражает множественное повторение. «Нашел ее ангел, сказал ей, ангел Господен сказал ей», словно речь идет о множестве ангелов. Древние экзегеты так и понимали этот текст, уточняя, что ангелы так стремительно исполняют волю Божию, что для каждого поручения Господня, для каждого его слова посылается новый ангел. С другой стороны, поражает реакция Агари на явление ангела или ангелов. Она ведет себя странно спокойно, в то время как мужи веры впадали в трепет от подобных явлений. Смотрите книгу Навина 5.14, книгу Судей 13.20, Откровение 22.8. Это можно объяснить только тем, что в шатрах пророка Авраама явление ангелов воспринималось как рядовое событие. Древнехристианские экзегеты обращали внимание на то, что встреча с ангелом происходит у источника воды. Так Дидим Слепец, толкуя слова, нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, пишет. «Хорошо, что Агарь найдена у источника воды, ибо тот, кто пребывает еще на водном этапе, находит себя возле очищений, которые означает вода, и приходит в пустыню пророков, изобиловшую от порока, и придерживаясь добродетели. Конец цитаты. В аллегорическом духовном прочтении найти человеку у источника воды означает застать человека за чтением Священного Писания или рассуждающим над Словом Божиим, древним символом которого и является вода. Смотрите, Псалом 147, 7 стих, Захария 14:8, Евангелие от Иоанна 7:38. Обращаясь к Агаре со словами «Агарь, служанка Сарина», ангел подтверждает ее статус. Она действительно беглая служанка своей госпожи. Слова вопрошания «Откуда ты пришла и куда идешь?» Осуждение Агарь, которая ушла из дома пророка Божия. «Откуда ты пришла?» И теперь, возможно, собралась вернуться в Египет. И куда идешь? Вопрос риторический. Так как выше ангел назвал ее по имени, то есть имел полное представление о том, кто она, откуда и куда собралась. Раскаявшись, Агарь сознается: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Каждый год летом я участвую в крестном ходе из Витебска в Смоленск на праздник Адигитрий. Как проповедник этого крестного хода я провожу на стоянках беседы для паломников. Однажды после беседы о конфликте между Сарой и Агарь ко мне подошла молодая монахиня и сказала: «Я уже собиралась покинуть свой монастырь из-за суровой матушки игуменья, но эта беседа, урок, поменяла мое решение, и я решила вернуться и покориться матушке». Я спросил ее, какой текст произвел на нее особое впечатление. Она ответила: «Откуда ты пришла и куда идешь?» Ангельский призыв «Возвратись к госпоже своей и покорись ей» в самом широком смысле призывает отступников, раскольников вернуться в святую церковь и покориться ей, как госпоже нашей. Читаем. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, что более усматриваете приближение дня оного». Послание к Евреям 10:25. И еще. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Послание к Евреям, 10 глава, 35-36 стих. Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Но принадлежит это спасение, как нам известно, одной лишь церкви, и никто не может вне церкви и веры не быть сообщником Христу, не спасаться. Ересям не оставляем никакого основания для надежды, но полагаем их вне всякой надежды, так как они не имеют ни малейшего общения со Христом». Это слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, на Пасху Первую. То, что церковь точно госпожа и царица, в Писании сказано: «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом, и в испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее приводятся с весельем и ликованием входят в чертог царя». Псалом 44, 14 по 16 стих. И еще. «Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа», то есть разных религий и сект, «но единственная она, голубица моя, чистая моя», то есть святая соборная апостольская церковь, «единственная она у матери своей», то есть у церкви небесной, «отличная у родительницы своей», то есть церкви торжествующей, увидели ее девицы, то есть народы, и превознесли ее царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Песнь песней, 6 глава, с 8 по 10 стих. Святитель Киприан Карфагенский так истолковал эти слова. Эту единую церковь обозначает и Дух Святой в песней, говоря от лица Господня: единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличная у родительницы своей. Можно ли думать тому, кто не придерживается этого единства церкви, что он хранит веру? Можно ли надеяться тому, кто противится и поступает наперекор церкви, что он находится в церкви, когда блаженный апостол Павел, рассуждая о том же предмете и показывая таинство единства, говорит: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог». Здесь святитель Киприан Карфагенский цитирует послание к Ефесянам, 4 глава, 4 по 6 стих. Конец цитаты – это его работа о единстве Кафолической Церкви. И далее мы читаем: «И сказал ей», то есть Агарь, ангел Господен: «умножая, умножу потомство твое то, так, что нельзя будет исчесть его от множества». Бытие 16:10. Будущее есть только у тех, кто не отделяется от народа Божия и стремится сохранить единство с Ним. Тогда Ветхозаветная Церковь Бога состояла только из одного семейства Авраама, и принадлежность к нему могла давать надежду на спасение, осуществленное значительно позже, в пришествии Христа Спасителя, когда, сойдя в ад, Он извел из него ветхозаветных праведников. Смотрите 1 Петра, 3 глава, 19 стих. Святитель Кирилл Александрийский так пишет по этому поводу: «Таким образом Он, то есть Христос, и в аду проповедовал, чтобы освободить тех, которые должны были уверовать, то есть ветхозаветных праведников, как если бы Он пришел к ним, воплотившись во время их жизни, ибо они и в аду в совершенстве познали Его, и потому как всем на земле Христос возвещал через пришествие плотью, и уверовавшие получили пользу, так и через сошествие в ад Он освободил от уз смерти уверовавших и познавших Его. Ибо души живых выдало поклонствие, и беззаконной разнузданности, то есть неветхозаветные праведники, словно ослепшие из-за плотских страстей, были не способны узреть сияние богоявления, то есть даже в аду, дабы верно познать того, кто пришел для освобождения всех, то есть сойдя в ад, всех, имеется в виду, которые его ожидали. Это святитель Кирилл Александрийский, фрагменты. И далее читаем: «И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и между Баредом». Бытие, 16 глава, с 11 по 14 стих. Имя Измаил, Ишмаэль, означает «услышит Бог». Возможно, это указание на то, что, свернув с правильного пути, в начале своей жизни, смотрите, Бытие 21.9, он потом по молитвам отца Авраама пережил подлинное раскаяние. Слова «Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него» являются общей характеристикой его потомков арабов. Следовательно, уточнение «жить будет он пред лицом всех братьев своих» указание на то, что арабам и евреям придется соседствовать друг с другом, или намек на то, что земля Израиля будет переходить от евреев к арабам и наоборот. Итак, Агарь дает колодцу имя «Ты Бог, видящий меня». Баэр Лахай Рой. Это глубоко символично. Действительно, Господь сочувствует каждому страдающему человеку, особенно находящемуся в подобных трудных обстоятельствах, в которых оказался Агарь, и видит его страдающего человека. «Бог, видящий меня», — сказал Агарь. Уточнение, что этот колодец находится между Кадесом и между Баредом, указывает на божественную милость, которая всегда является призывом к святости. Кодеш и божественный гнев, ибо слово «барет» означает «молния». То есть между Кадесом, то есть святостью, и Баретом между проклятием, наказанием. Агарь, убежавшая из общины Авраама, находилась между возможным божественным гневом, если она вернется в Египет, Барет, и божественным благословением, Кадеш, если раскается и вернется к шатрам пророка Божия Авраама. Далее. Агарь родила Аврааму, имеется в виду по возвращении к нему, сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарь, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Бытие, 16 глава, 15-16 стих. Уточнение «И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарь» указывает на то, что Авраам открыто признал свое отцовство. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Мы ясно увидим всю добродетель праотца, когда узнаем, сколько прошло между тем времени. Это показывает нам блаженный Моисей, вдохновляемый Святым Духом. Что же он говорит, когда Авраам внял повелению Божию и, восстав, устремился из Харана в землю Ханаанскую, тогда ему было 75 лет. И как только вступил он в землю Ханаанскую, Бог обещал всю эту землю дать ему и семени его, и так размножить его потомство, что оно будет бесчисленно, как песок и звезды. Между тем, продолжает Златоуст, после этого обетования многое случилось с праведником: удаление по причине голода в Египет, похищение Сары и вслед за тем открывшееся промышление о нем Божие. Потом, по возвращении из Египта, оскорбление Сары от царя Герарского и немедленное заступление от Бога. Праведник, видя все эти события, после данного обетования Божия, не смущался духом, не испытывал, для чего, получив такие обетования, он каждый день подвергается столь многим и столь великим искушениям, и столько времени остается бесщадным. Но как муж благочестивый, не дерзая дело Божие подвергать суду своего немощного разума, был спокоен и с утешением принимал все уготованное Богом. Спустя 9 лет получил Авраам Измаила от рабыни и думал, что на нем-то исполнилось обетование. Было, говорит Писание о праотце, лет 86, когда родил Измаила. Между тем, Бог еще 13 лет испытывает терпение праведника и только тогда исполняет свое обетование. Он хорошо знал, что, как золото, очищаемое через долгое время в горниле, добродетель праведника явится в искушение чище и светлее. Конец цитаты. И действительно, по прошествии еще 13 лет происходит зачатие Исаака после рождения Измаила. Святитель Филарет Дроздов уточняет, лета Авраама, писатель замечает здесь, вероятно, возвинение его в нетерпеливом желании иметь потомство и в изъявлении того, что Агарь на краткое время только пользовалась правами супруги. Конец цитаты. Итак, сегодня мы выучили еще некоторые уроки из книги «Бытия». И сегодня, после следующего часа, мы опять вернемся к этой истории и с 9 вечера до 10 будем продолжать изучать жизнь патриарха Авраама в разделе «Цикл бесед» под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов».
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.